Говорит Радио Свобода.
В Москве 5 часов, в Екатеринбурге 7 утра. В начале часа выпуск новостей. С ними вас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии. В Ираке по меньшей мере 26 человек погибли при взрыве шиитской мечети. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. В интервью радио «Эхо Москвы» глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу могут выйти около 13 тысяч человек. В частности, около 3 тысяч заключенных, а также до 10 тысяч человек, которые находятся под следствием. Согласно документу, амнистия будет распространена на осужденных мужчин и женщин пенсионного возраста, на несовершеннолетних, беременных и женщин, имеющих маленьких детей. Амнистированы будут те, кто не совершил тяжких преступлений, подчеркнул депутат. Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Главный обвиняемый, 24-летний Станислав Новохадский, признал вину. Имена двух других не сообщаются. Драка, в которой пострадал известный артист, произошла 1 апреля. По словам Тутова, нападавшие выкрикивали националистические лозунги. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». Мосгорсуд отклонил жалобу общественной организации «Открытая Россия», признав законным решение Басманова суда об аресте ее счетов. «Открытая Россия» была основана экс-главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским. Представители организации настаивают на том, что арест счетов противоречит законодательству, говорит зампредседатель правления организации Ирина Ясина.
Если наши счета не будут разморожены, то «Открытая Россия», безусловно, не сможет продолжать свою деятельность ни в каком виде. Я могу вам сказать одно, что в соответствии с законами Российской Федерации, те средства, которые поступили на счета «Открытой России», являются собственностью «Открытой России». И это неопровержимый факт. Значит, были ли мы добросовестными получателями неправильно нажитых средств или добросовестными получателями любых других средств, мы, тем не менее, добросовестные получатели.
Радио «Свобода». Новости.
В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Байсалов был ранен на выходе из офиса, ему сделана операция. По словам врачей, правозащитник находится в состоянии средней тяжести. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов считает, что на Байсалова напали по политическим причинам.
Те люди, которые это пытаются сделать, для них было главное не просто, чтобы убить, запугать. Неважно последствия, убьет, не убьет, важно было запугать. Вот их была цель.
Сказал Феликс Кулов. Возбуждено уголовное дело. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявлений Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. Говорит Кофи Аннан.
Иран настаивает на том, что у его ядерных разработок мирные цели. Если это так, они должны предоставить международному сообществу соответствующие доказательства и совместно работать над решением проблемы.
Сказал Кофи Аннан. А вот что заявила по этому поводу Кондолиза Райс.
Я уверена, что Совету Безопасности нужно принять это во внимание. И когда он соберется на заседание, решится на жесткие меры. Жесткий ответ необходим, чтобы сохранить доверие мирового сообщества в этом вопросе.
Отметила госсекретарь США.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. По данным врачей, ранены десятки людей. Роман Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотреть результаты голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который до сих пор не признал своего поражения. Проди заявил, что он уверен в своей победе и Берлускони должен уйти. Он также сообщил, что уже приступил к переговорам о формировании нового кабинета. В Стамбуле открылась конференция Межпарламентского союза стран-членов организации «Исламская конференция». С подробностями Елена Солнцева.
В конференции, организованной Национальным собранием Турции, участвуют спикеры парламентов около 50 стран, входящих в организацию «Исламская конференция». На открытии спикер турецкого парламента Бюлент Арынч обратился к странам Запада с призывом отказаться от исламофобии. Многие западные страны используют ислам совместно с понятием терроризм. Однако ислам, как любая религия, призывает к миру. Необходимо разделить понятия религии и терроризма. Недопустимо, чтобы они укоренились в сознании людей как одно целое. Исламофобия провоцирует конфликт между религиями и странами. Мы не можем не замещать этого. Конференция продлится 2 дня. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлия Тимошенко и социалисты, планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Как сообщил представитель нашей Украины, за основу взят проект документа, предложенный пропрезидентским блоком. В случае создания коалиции наша Украина, блок Юлии Тимошенко и социалистическая партия будут иметь парламентское большинство в Верховной Раде – 243 депутатских мандата. Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсации от германского фонда «Память. Ответственность. Будущее». Выплаты, общая сумма которых составит около 12,5 миллионов евро, начнутся сегодня через отделение Сбербанка России. В завершении выпуска напомню главные новости к этому часу. Прокуратура Москвы предъявила обвинение 3 подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
Новостями часа познакомил Павел Давыдов. Прогноз погоды на 13 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 7 градусов. В Томске облачно, без осадков, плюс 2. В Москве облачно, небольшой дождь, 9 градусов выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня 13 апреля пасмурно, без осадков, температура днем плюс 7 градусов. В Москве 5 часов 7 минут, в Екатеринбурге 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Доброе утро. Сегодня четверг, 13 апреля. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен Екатеринбургской студией совместно с нашими коллегами в Томске. Региональные власти смогут брать на себя контроль над ЖКХ, транспортом, строительством и продовольственным обеспечением областных и краевых центров, если муниципалитет не справляется. Такие поправки к закону о местном самоуправлении Госдума начала рассматривать в апреле. Мэры Екатеринбурга и Томска публично критикуют новшество. Губернаторы обоих регионов находят поправки вполне уместными. Все точки зрения и комментарии политологов далее в нашем эфире. А пока к другим темам. Главная тема утренней программы 13 апреля – очередное обострение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран объявил о том, что овладел технологией обогащения урана, которая в перспективе позволит производить уран для военных нужд. В Израиле считают, что иранская ядерная бомба, хоть и не завтра, а через несколько лет, реальная угроза Израилю и всему миру. Пояснение президента Ирана Махмуда Ахмадинеджада о том, что работы по обогащению урана ведутся для производства ядерного топлива, в Израиле встретили скептически. С подробностями Равшан Гусейнов.
Израильские эксперты отмечают, что первый успех совсем не означает, что Иран тут же сможет создать достаточное количество топлива для управления реактором или материалов, необходимых для начинки ядерной боеголовки. На создание бомбы уйдут годы. И все же у руководителя военной разведки Израиля Амоса Ядлина и эти достижения Ирана вызывают серьезные опасения. В интервью газете «Гаарец» он выразил надежду, что международное сообщество не попадется на удочку Тегерана и в скором времени найдет пути, чтобы заставить Иран полностью свернуть свою ядерную программу. Ядлин считает, что ни Израиль, ни Запад не имеют полной информации о состоянии иранской ядерной программы. В Израиле особенно остро реагируют на ядерные амбиции Ирана в связи с угрожающими заявлениями иранского президента Махмуда Ахмадинеджада в адрес еврейского государства. Не так давно Ахмадинеджад заявил, что Израиль должен быть стерт с карты мира.
The combination
Режим с весьма радикальной идеологией и искаженным восприятием реальности, что явствует из этого заявления, в совокупности с ядерным оружием, мне кажется, это очень опасная комбинация, с которой никто в международном сообществе мириться не станет, сказал представитель израильского МИДа Марк Регев. Однако в среду ветеран израильской политики Шимон Перес сказал в интервью радиостанции «Голос Израиля», что следует набраться терпения и оставить Америке разбираться с этим делом. По мнению Переса, Израиль не должен действовать в одиночку, как это было в 1981 году, когда его ВВС разбомбили атомный реактор в Ираке. Комментарии Шимона Переса, в общем-то, созвучны с позицией официального Иерусалима, который уже давно прилагает усилия к тому, чтобы проблема Ирана решалась на международном уровне. Иран угроза не только для Израиля. Иран – глобальная угроза. Иран, возможно, самая большая на сегодняшний день угроза всему миру, заявил посол Израиля в ООН Дан Гиллерман. Израильские СМИ сообщают со ссылкой на источники в военной разведке, что Иран все еще не имеет ядерной технологии, позволяющей создание бомбы в ближайшее время. Но он существенно приблизился к этой отметке и через 3 года, если его не остановить, может перейти эту красную черту. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Тему продолжает опрос среди россиян. Екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Дарья Здравомыслова спрашивала горожан, возможно ли остановить распространение ядерного оружия.
Так нет, наверное, потому что державы имеют, а почему другие страны не должны иметь? Я считаю, все должны иметь, кому надо. Ну почему Ираку, Ирану запрещают, а Китай, Россия, Америка имеют? У кого возможность есть, деньги есть, пусть имеют.
Я думаю, возможно. Это же опасно очень. Это же раз, всей земли нет.
Это интересно на самом деле всем людям должно быть, потому что без этого как? Если люди сами этого не поймут, то, по-моему, бесполезно. Но сейчас вообще не имеет никакого значения. По терроризму этим не стукнешь, а ядерная агрессия между крупными державами сейчас уже наименее возможно. То есть если только у террористов вдруг окажется оно, его вообще нужно на самом деле убирать. Какое-то точечное оружие, которое может очень точно бить, оно имеет смысл, но не ядерное.
Я думаю, возможно. Всем. Иначе кто же это будет делать? И руководству, и людям в первую очередь. Все должны принимать все меры, чтобы его не было, это ядерного оружия. Конечно, оно должно быть регулировано. Если оно необходимо, значит, оно должно быть в таких объемах, которые только необходимо, ну, для какой-то цели, оборонной или нет. А все остальное должно быть уничтожено, наверное.
Конечно, руководитель же этим заняться должен. Надо это прекращать. И так травят всем, чем попадя. А если, не дай бог, случится что, хватит нам уже и Чернобыля. Нет, лучше запретить, чем иметь всем. Кто-то этим в разумных целях пользуется, а кто-то ведь может и нажать не ту кнопочку. А война, она вообще ни к чему.
Надо объединиться всем, как говорил Шиллер, а потом Бетховен в своей же 9-й симфонии. Объединитесь, миллионы, чтобы люди любили друг друга. И вот я здесь то же самое хочу сказать. Объединитесь, миллионы, в едином порыве и скажите, в конце концов, нет ядерному оружию. Самое главное благо у нас это жизнь, и у нас отнимать ее ни в коем случае нельзя.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, возможно ли остановить распространение ядерного оружия. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии Павел Константиновский с обзором уральских газет. Доброе утро.
Доброе утро. Куда в Свердловской области исчезают льготные лекарства, о наличии которых регулярно отчитываются региональные чиновники? В этом пытается разобраться уральский рабочий. Треть льготников, по данным газеты, стоит в очереди на медикаменты. Журналисты попытались проверить все звенья цепочки. Это Минздрав России, областной Минздрав, компания «Распространитель» и Горздрав Екатеринбурга. Ответы, сетует газета, не отличались разнообразием. Мы за это не отвечаем и звоните позже. Хоть какой-то ясности удалось добиться в фонде обязательного медицинского страхования, руководитель которого Борис Чернов пояснил, бардак бывает всегда, когда нет одного хозяина. Автор публикации Любовь Шаповалова затрудняется назвать того, кто мог бы стать искомым хозяином.
Ну, в данном случае, я думаю, наверное, это можно адресовать посредством Зурабову, коль скоро он отчитывается по этому проекту перед президентом. Он, видимо, плохо с этим справляется.
Накануне вступительных экзаменов свердловские газеты все чаще пишут на тему образования. Еженедельник АИФ «Урал» выяснил, что найти репетитора не так-то просто. Дело в том, что преподаватели вузов не спешат сознаваться в том, что подрабатывают таким образом. Репетиторство относится к предпринимательской деятельности и облагается налогом. На педагогов, подрабатывающих частными уроками, налагается, кроме того, ряд ограничений. Репетитор не может быть членом приемной комиссии. Что касается цены, то она доходит до 500 рублей за академический час. Теоретически каждый екатеринбуржец имеет право на то, чтобы ходить по улицам спокойно, а не прыгать от одного чистого островка к другому, покрываясь к концу пути неровным слоем грязи, рассуждает на первой полосе областная газета. На практике все наоборот. Забрызганная одежда, автомобили, цвет которых невозможно определить. Да так везде, скажет кто-то, и будет неправ. В той же Казани дороги чистые. За что мы платим налоги? Это риторический вопрос в областной газете. Свердловские милиционеры взяли под свой контроль репертуар городских театров, сообщает российская газета. С недавних пор сотрудники пресс-службы Главного управления МВД России по Уральскому округу пишут рецензии на спектакли и размещают их на сайте. Особым вниманием милиция, отмечает издание, пользуются постановки, в которых рассказывается о сложных взаимоотношениях в семье, а также спектакли на патриотическую или криминальную темы. Милиционеры заинтересованы в том, чтобы эти темы раскрывались в постановках корректно, не пропагандировали насилие и нечестный образ жизни. Вот такие темы обсуждают сегодня свердловские газеты.
С обзором уральской прессы познакомил Павел Константиновский. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава МАГАТЭ Мохаммед Эль-Барадей прибыл в Тегеран. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен. В Киеве лидеры нашей Украины, блока Юлии Тимошенко и социалисты планируют подписать сегодня соглашение о создании коалиции демократических сил. Турция намерена построить свою первую атомную электростанцию. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 апреля, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 60 копеек за евро. Сегодня в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей слушайте аналитический журнал «Время и мир». Ведущая Ирина Лагунина. В этом выпуске утечка секретной информации в США. Расследование продолжается. Почему сложно судить за преступление коммунизма? Европейский союз и латвийский сахар. И книжные магазины. Какие полки пустуют? Все эти темы сегодня в программе «Время и мир». Аналитический журнал «Время и мир». 13 апреля в 10:00 по московскому времени после выпуска новостей. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Региональные власти смогут брать на себя контроль над жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом, строительством и продовольственным обеспечением областных и краевых центров, если муниципалитет не справится. Это произойдет, если Государственная Дума примет поправку к закону о местном самоуправлении. Несколько поправок, предложенных тремя депутатами от «Единой России». Госдума начала рассматривать их предложения в апреле. В Томске телекомпания ТВ-2 показала теледебаты депутата Госдумы Владимира Житких, одного из авторов поправок, и мэра Томска Александра Макарова. Пока шел спор, телекомпания проводила опрос жителей Томска, чья позиция им ближе. О ходе дебатов и о том, кто кого поддержал, кого поддержали рядовые жители Томска, рассказывает корреспондент Радио Свобода Мелани Бачина.
Томск. Телекомпания ТВ-2. Теледебаты. Прямой эфир. Кажется, это первые политические дебаты в прямом эфире за последние несколько лет. Депутат Государственной Думы от Томской области, инициатор поправок в закон о местном самоуправлении, против мэра Томска. Мэр Александр Макаров считает, что принятие этих поправок уничтожит местное самоуправление. Депутат Владимир Житких уверен, что его инициатива наделять правом губернаторов лишать мэров полномочий экономически обоснована и нужна в случае, когда противостояние между мэрами и губернаторами вредит жителям региона. Губернаторы должны контролировать мэров, раз уж они дают деньги в городской бюджет. Если отбросить эмоции в сторону, то можно с уверенностью сказать, пишут сегодня томские газеты, получилось великолепное телешоу. Спорили депутат Госдумы и томский мэр по самым разным аспектам проблемы. Первый раунд можно было назвать так. кто добывает деньги в регион.
Вообще, вот у меня складывается впечатление, что вы своей деятельностью сегодня никак не защищаете интересы территории. Ведь вы в двух ипостасях должны быть. Защитник территории и законодатель. Поэтому я хотел бы, чтобы вы пояснили эту ситуацию.
Александр Сергеевич сделал несколько обвинений в мой адрес. Я сейчас попытаюсь защититься. Стоит крик, что мы строим вертикаль, отбираем у мэра полномочия, и он у нас остается без власти. Полномочия – это на самом деле власть. Право управлять кем-нибудь или чем-нибудь.
Второй раунд теледебатов – бюджет города. Депутат Госдумы заявляет, что его поправки бюджет защищают. Мэр парирует. Грош цена тому мэру, который не умеет эффективно использовать бюджетные деньги.
Александр Сергеевич опытный мэр, а я неопытный. Я не все функции свои реально выполняю. Так вот, в моей законодательной инициативе передается право субъекту федерации, то есть областной думе Александру Сергеевичу, помочь мне выполнить мои полномочия.
Хорошо, дело в том, что вот я очень коротко отвечу. Вот Владимир Александрович предложил проиграть такую ситуацию. Он мэр города, которому нужна вот такого рода помощь. Я хочу спросить, на кой хрен такой мэр вообще нужен? Если ему область дает деньги, он не в состоянии город обеспечить, извините, канализацией, теплом и все прочее. Так не надо выбирать, кого попало. Дело в том, что в городском бюджете, тот, кто говорит, что из городского бюджета можно украсть, просто некомпетентный. 95% в городском бюджете это обязательно
платежи. Воруют, Александр Сергеевич, из
городского бюджета. Это обязательные платежи. Не надо мерить всех.
Ну, я не мерю.
Так вот, значит, это заработная плата.
Дебаты длились почти 30 минут. Все это время телекомпания ТВ-2 проводила опрос, чья позиция вам кажется более убедительной. И если в начале голосования побеждал депутат Госдумы Владимир Житких, то к концу спора большинство было на стороне томского мэра. Он набрал 4821 голос против 2884 за депутата Житких. Разошлись участники дебатов, не примирившись. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Такова была реакция в Томске на попытку Государственной Думы принять поправки к закону о местном самоуправлении, точнее, на то, что Госдума начала рассматривать эти поправки. И поправки к закону о местном самоуправлении предусматривают возможность ограничивать полномочия мэров в случае мэров крупных городов, а именно глав субъектов федерации, городов, столиц субъектов федерации, если эти муниципалитеты не справляются со своими обязанностями. В Екатеринбурге реакция намного спокойнее. Губернатор Свердловской области заявил журналистам только лишь, что мы как органы государственной власти не ленимся работать и работать не боимся. Все, что нам передадут, мы со всем справимся, а городским властям надо оставить тот минимум, при котором они смогут работать так, чтобы порядок в городах был. И мы рассчитываем сегодня еще, не теряем надежду видеть в нашей студии в прямом эфире директора департамента информационной политики администрации губернатора Свердловской области, политолога Вадима Дубичева. Ну а пока продолжим приводить точки зрения заинтересованных и, наоборот, раздосадованных возможными поправками в закон сторон. Точка зрения томского губернатора Виктора Креса мало отличается от свердловского Эдуарда Росселя, от точки зрения свердловского губернатора в отношении к перспективе ограничить полномочия мэров. Виктор Крес находит уместными предлагаемые поправки в закон о местном самоуправлении, хотя считает, что лишение полномочий – крайняя мера воздействия на мэров. Лучше бы договариваться.
Сейчас внимательно попробуйте просто начать отметить, сколько зададут мне вопросов жители области и города, и сколько вопросов, на ваш взгляд, относится к компетенции администрации города Томска. Я могу с уверенностью сказать, что не менее 80% будет задано вопросов чисто по городской тематике. Есть возможность сегодня прикрыться, и когда такая возможность есть, большинство ею пользуется. Муниципалитету прикрыться регионом. Просто у меня появится рычаг, используя который я смогу активнее влиять и заставить решить быстрее тот вопрос, который волнует людей, который они постоянно задают. Он не находится в моей компетенции, находится в компетенции другого уровня. И я отсюда, получается, с одной стороны, народ задает мне вопрос, когда я начинаю отвечать, что это не в моей компетенции, ну, люди это не понимают. А я вынужден решать. А решать как я могу? Я начинаю уговаривать. Я становлюсь главным уговаривающим. Ну, а так заставлю. Если увижу, что действительно этот вопрос требует решения, я заставлю его решить быстро.
Это было мнение Виктора Креса, губернатора Томской области. А что касается екатеринбургского мэра, который, я напомню, как и мэр Томска, выступает с критикой этих поправок. Так вот, глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий выступил с комментариями по поводу предлагаемых законов изменений только через неделю после того, как за их рассмотрение взялась Государственная Дума. С его точки зрения, исправленный закон, если будет принят, будет выглядеть нелогично. Вместо механизма помощи слабому получится механизм наезда на сильного. Именно так выразился екатеринбургский мэр.
Такая слава к этому закону пришла в первую очередь, потому что написан он столь сумбурно, что никто не может понять, о чем идет разговор. Несомненно, закон носит такой ярко выраженный политический характер, где декларируются намерения, абсолютно не прописываются никакие механизмы. Я затрудняюсь сегодня предопределить судьбу этого закона. Я не исключаю, что он может быть принят, хотя здравый смысл, логика подсказывает, что Дума себя, государственная, в значительной степени дискредитирует, если примет закон в таком виде, в каком он на сегодняшний день представлен. Если честно говорить, он, конечно, вызывает больше вопросов, нежели может дать на сегодняшний день ответов. Самый главный вопрос, а почему в такое привилегированное положение попадают жители областных центров, и почему на произвол брошены жители остальной территории Российской Федерации? Получается, по логике этого закона, за проблемы, возникающие в областном центре, органы государственной власти отвечают, а за те же самые проблемы, которые возникают в любом другом городе, органы государственной власти не отвечают. Причем самое интересное в этой ситуации, что, как правило, по тем полномочиям, о которых идет речь, как раз в субъектах федерации эти вопросы решены гораздо лучше, чем они решены вне территории столичных городов.
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий не нашел в предлагаемых в закон о местном самоуправлении изменениях ничего, что указывало бы на постепенный переход к системе назначения мэров вышестоящей властью, как это сегодня, по сути, происходит в России с губернаторами. Мэров назначают в соответствии с тем, как написано в уставе города, напоминает Чернецкий. Пока устав города не будет изменен, система власти в городе будет оставаться неизменной, заявил глава Екатеринбурга.
Никакого стресса, никакой революции, никакого потрясения, по крайней мере для такого города, как Екатеринбург, не будет. Организация в границах городского округа электро, тепло, газа и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом. Ну как вы думаете, областное правительство возьмет на себя хоть одну из этих функций, применительно к городу Екатеринбург? В течение последних 15 лет в эту сферу со стороны областного бюджета не было вложено ни одной копейки. Но это колоссальные деньги. Нужны даже не миллиарды, а десятки миллиардов рублей. Какие проблемы сегодня у города Екатеринбурга существуют с теплоснабжением? Мы что, город заморозили хоть раз за последние 15 лет? Следующий момент. Организация охраны общественного порядка на территории городского округа муниципальной милиции. Да нет у нас муниципальной милиции. И не было никогда никакой муниципальной милиции. Вся милиция общественной безопасности и так находится в ведении области. Создание условий для обеспечения жителей округа услугами общественного питания, торговли и бытового обслуживания. Я вообще этот пункт, он у меня, кстати, кроме улыбки, ничего не вызывает. Это не ответственность, это создание условий. Ну что, правительство области будет регулировать, куда киоски по продаже мороженого, что ли, поставить? Шуму, ажиотажа, политического нагнетания страстей вокруг этого вопроса гораздо больше, потому что никто не знает и никто не понимает сути того, что предложено. Прочитать этот закон, видимо, от начала до конца у многих времени не хватит.
Мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий обращает внимание на то, что в связи с изменениями в законе о местном самоуправлении не предполагается никаких изменений в бюджетном кодексе. По его мнению, это означает, что региональные власти должны будут выполнять изъятые у муниципалитетов функции за свой счет, не изымая вместе с полномочиями и предназначенные для их реализации деньги. В таком случае может получиться даже хорошо, шутит екатеринбургский мэр. Важные отрасли городского хозяйства получат двойное финансирование. Итак, идея прямого областного или краевого правления в главных городах субъекта федерации нравится губернаторам и не нравится мэрам. Люди, говорящие на юридическом, а не на политическом языке, расходятся во мнениях. Директор Екатеринбургского института муниципального развития Игорь Выдрин из тех, кто критикует новые поправки.
Есть в 131 законе одна статья, 75-я, где сказано, что в отдельных случаях, и эти случаи, в отличие от того, что предлагается сегодня, детально описаны. Они вполне конкретны. Стихийное бедствие, орган местного самоуправления отсутствует, не сформирован. Вот здесь, в этом случае, региональные органы государственной власти могут на себя взять эти полномочия. Далее, просроченная задолженность средств местного бюджета, если она превышает 30% собственных доходов. Тоже, согласитесь, вполне конкретно. И третье основание, тоже достаточно, на мой взгляд, ясно. Выделены были государственные субвенции, их использовали местные власти не по назначению. Механизм в этой статье детально прописан. То, с чем мы сейчас столкнулись, ну, совершенно ни в какие ворота не лезет. Видели формулировку эту, она позволяет вторгаться региональным органам государственной власти под любым соусом в местные дела. Совершенно не сказано, вот временно это сколько. Как взаимодействовать должны в этом случае органы государственной власти и муниципальные, исполнители этих функций, кто будет, каков порядок финансирования этих вещей, ничего нет. Поправка, ведущая к хаосу, к неразберихе, к полной потере управляемости. Получив такой закон, вы представляете, что начнется? Гражданин не сможет спросить и вообще понять, а кто за что отвечает, из кого спрос, а где логика. Только что в декабре 131 закон внесли изменения, дополнив, расширив перечень вопросов местного значения. И тут же, другой рукой, эти полномочия пытаются изъять. Наверное, такие серьезные вещи должны обсуждаться. Есть конгресс муниципальных образований, есть различные ассоциации, муниципальных образований, общественность. Для чего эти структуры созданы? Они должны дать оценку этим вещам. А делается как-то втихомолку.
Так прокомментировал возможное принятие поправок к закону о местном самоуправлении директор Екатеринбургского института муниципального развития Игорь Выдрин. Он один из тех, кто критикует новые поправки. В Москве 5 часов 30 минут, в Екатеринбурге 7:30 утра. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Новые полчаса начинает краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Прокуратура Москвы предъявила обвинение трем подозреваемым в избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Дело возбуждено по статье «Причинение вреда здоровью по мотивам национальной ненависти». В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. Глава Думского комитета по законодательству Павел Крашенинников сообщил, что на свободу смогут выйти около 13 тысяч человек. Мосгорсуд отклонил жалобу фонда «Открытая Россия», признав законным решение Басманного суда об аресте его счетов. Фонд был основан Михаилом Ходорковским. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал не нагнетать ситуацию вокруг заявления Ирана о его достижениях в ядерных исследованиях и сосредоточиться на поисках дипломатических путей урегулирования кризиса. На днях президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил, что его страна обладает технологией обогащения урана. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва шиитской мечети. Заминированный автомобиль взорвался, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Во Франции Нижняя палата парламента одобрила компромиссный вариант закона о трудоустройстве молодежи. Законопроект предусматривает теперь государственное субсидирование предприятий, принимающих на работу неквалифицированных молодых сотрудников. Роман Проди, лидер левоцентристской оппозиции, одержавший победу на парламентских выборах в Италии, считает бесполезными попытки пересмотра результатов голосования. Пересчета голосов избирателей требует его соперник на выборах премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. В Бишкеке совершено нападение на одного из лидеров киргизской оппозиции, руководителя правозащитной коалиции «За демократию и гражданское общество» Эдиля Байсалова. Он ранен. Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсацию от германского фонда «Память, ответственность, будущее».
Сегодня в 19 часов по московскому времени после выпуска новостей на радио «Свобода. Время гостей». Ведущий Михаил Соколов. В программе примет участие член-корреспондент Российской академии наук, депутат Государственной думы России, сопредседатель фракции «Родина» Сергей Глазьев. Время гостей на радио «Свобода» 13 апреля в 19 часов после новостей. Повтор 14 апреля в 4 часа ночи. Время московское. И прогноз погоды на 13 апреля в некоторых городах вещания «Радио Свобода». В Екатеринбурге облачно, небольшой дождь, плюс 7 градусов. В Томске облачно, без осадков, плюс 2. В Москве облачно, небольшой дождь, 9 градусов, выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 13 апреля, пасмурно, без осадков, температура днем, плюс 7 градусов. Итак, сегодня четверг, 13 апреля. У микрофона в екатеринбургской студии Евгения Назарец. Этот час утренней информационной программы «Время свободы» подготовлен екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. Региональные власти смогут брать на себя контроль над жилищно-коммунальным хозяйством, транспортом, строительством и продовольственным обеспечением областных и краевых центров, если муниципалитет не справляется. Такие поправки к закону о местном самоуправлении Госдума начала рассматривать в апреле. Мэры Екатеринбурга и Томска публично критикуют новшество. Губернаторы обоих регионов находят поправки вполне уместными. Я напомню, как екатеринбургский мэр сказал про поправки в закон о местном самоуправлении. Аркадий Чернецкий заявил, вместо механизма помощи слабому получился механизм наезда на сильного. Корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина взяла интервью на эту же тему и у мэра Томска Александра Макарова, который, кстати, одним из первых выступил с критикой поправок.
Александр Сергеевич, почему вы считаете, что эти поправки абсолютно антидемократичны?
Я полагаю, что это противоречит и Конституции, противоречит самому духу закона о местном самоуправлении и бесспорно противоречит Европейской хартии местного самоуправления, к которой Россия в свое время присоединилась. Вот эту поправку можно использовать только с одной целью. С целью политической расправы над любым мэром. Субъект федерации не дает деньги, потом обвиняет мэра в том, что вот такие-то функции по жизнеобеспечению города не выполняются, и просто-напросто забирает полномочия со всеми вытекающими последствиями. Дело в том, что как бы мэр города ни работал, в мэрии, особенно в мэрии областного или краевого центра, всегда значительно более профессиональная команда, чем в любом субъекте федерации. Особенно это касается, конечно, части жизнеобеспечения в городе. Дело в том, что здесь только есть специалисты, которые полностью знают всю систему жизнеобеспечения, которые ежедневно с этим занимаются, этим многосложным, многотрудным процессом. Все заявления президента, в которых он говорил о том, что надо поддерживать местное самоуправление, надо его развивать, надо усиливать его и все прочее, они, конечно, если будет принята эта поправка и президент подпишет, они просто-напросто, вот все его инициативы будут дезавуированы.
Вы думаете, возможен вариант, что поправки, предложенные депутатами-единороссами, при том раскладе в Госдуме, который сегодня существует, не пройдут и не будут утверждены президентом позже?
Я полагаю, что, во-первых, не так быстро все эти поправки будут рассматриваться. Кроме того, нужно согласование с субъектами федерации.
Но губернаторы все, кажется, рады.
Не все. Есть губернаторы, которые не рады и понимают, что если мы сделаем этот последний шаг, ну, останется просто умыть руки и сказать, что с демократией в России покончено. И это кажется, что это какой-то, ну, просто, если хотите, такой единичный шаг, да? Вроде, ну что, подумаешь, там, канализацию кто-то забрал. На самом-то деле это очень серьезно. Это система. Система подавления демократии, система подавления местного самоуправления.
Вы разговаривали со своими коллегами. Какая была реакция? Что говорили вообще мэры сибирских и дальневосточных городов?
Вы знаете, я с несколькими мэрами поговорил, реакция выражалась, как правило, не нормативной лексикой. Хотя это люди очень интеллигентные, очень взвешенные, все понимают прекрасно, что дальше идти нельзя. Мэры просто устали. Мэры устали от постоянных нападок, от постоянного перевода стрелок на место власти, от постоянного униженного положения в части межбюджетных отношений. Ведь мэр – это единственный, по сути, человек, который напрямую сегодня отвечает перед населением за все, что происходит в огромном городе. И, конечно, она не просто не радует. Если это и не паника, то, по крайней мере, это, знаете, ну, крайняя степень возмущения.
И в таком случае какие ваши дальнейшие действия? Обращаться к президенту, чтобы, если поправки пройдут, чтобы он наложил вето на этот закон?
Я полагаю, что ни один мэр молчать не будет. Будем писать президенту. Некоторые мне говорили, что будут писать в Европейскую комиссию. По моим наблюдениям, мэры городов значительно смелее губернаторов в политическом и в человеческом смысле, потому что они напрямую контактят с населением, в отличие от многих губернаторов. И я боюсь, что добром это не закончится. Если это не массовые акции протеста, то, по крайней мере, вот такой институт, мощнейший институт, как мэры городов, ну, он может выступить достаточно скоординированно и слаженно, тем более, что есть масса ассоциативных организаций таких, ассоциации сибирских и дальневосточных городов, города Урала, города Юга Сибири, города Северо-Запада и так далее. То есть, если вот эти все ассоциации объединятся и выступить единым фронтом, я думаю, что, ну, президент должен прислушаться к этому.
Корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина беседовала с мэром Томска Александром Макаровым. И я напомню, что стало поводом для интервью и комментариев, прозвучавших в нашем эфире. Депутаты Государственной Думы от «Единой России» предложили поправки к закону о местном самоуправлении. Если эти поправки будут приняты, региональные власти смогут изымать полномочия у мэров областных центров, если те не будут справляться с работой. Мэры Екатеринбурга и Томска публично критикуют новшества. Губернаторы обоих регионов находят поправки вполне уместными. Вот почти все точки зрения сегодня были представлены в эфире утреннего выпуска информационной программы «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, а также на средних волнах 1044. Круглосуточное вещание в интернете по адресу www.svoboda.org.
В Екатеринбурге 7:38. Продолжается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». И продолжим мы его рассказом о некоторых актуальных событиях в Екатеринбурге и в Свердловской области. На этой неделе в Екатеринбурге более 500 человек вышли к зданию администрации города на митинг в поддержку средней специальной музыкальной школы лицея. Городские власти намерены реорганизовать лицей в обычную общеобразовательную школу с музыкальным уклоном, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
На центральную площадь города пришли ученики музыкальной школы десятилетки, их родители, педагоги лицея, выпускники прошлых лет, среди которых представители ректората и студенты Уральской консерватории имени Мусоргского, музыканты Свердловской филармонии и театра оперы и балета. Основная причина и забота, которая привела людей от 7 лет до преклонного возраста на митинг, не дать екатеринбургским властям лишить школу статуса среднеспециальной. В противном случае лицей превратится в обычное общеобразовательное учреждение, пусть и с музыкальным уклоном, и потеряет главное. Его выпускники будут лишены права сразу же после окончания десятилетки продолжать музыкальное обучение, то есть учиться в консерваториях. На митинге выступали крупнейшие музыканты Екатеринбурга и зачитывались письма поддержки от известнейших деятелей культуры России. Выпускница лицея, народная артистка России, профессор Наталья Панкова сказала.
То, что происходит сейчас, никогда нельзя было даже предположить. Это до такой степени трагично и пугающе. Поэтому все, что возможно, нужно сделать, допустить ситуацию, в которой гордость нашего города, да не только нашего города, одна из самых уникальных музыкальных школ в России, может погибнуть вот таким образом.
Специальная музыкальная школа появилась в Свердловске в 1943 году. В годы Великой Отечественной войны в ней начали преподавать известнейшие музыканты Москвы и Ленинграда, жившие здесь в эвакуации. В России подобных заведений 8. На весь Уральский федеральный регион Екатеринбургский лицей единственный. Об уникальности и учеников, и самого образования говорит преподаватель лицея Наталья Шкретова.
У нас дети особые. Это дети, которые готовятся к музыкальной карьере с малолетства. Способные, одаренные дети. И если будет уничтожено профессиональное обучение, куда наши дети? Вы видели, какие плакаты написали дети? Не разоряйте наш музыкальный дом. Вот это их музыкальный дом. Разве можно этот дом разорить?
Лозунги, которые держали ученики, видящие себя в будущем только в музыке, гласили: Чернецкий объявил войну детям, сохраним лицей, сохраним культуру, Ростропович, Спиваков, Кобзон за лицей, лицей не собственность мэра. Вот что думает о своем лицее ученица 9 класса, будущая пианистка Маша Викулина.
Я очень люблю свой лицей, и он мне дорог тем, что он позволяет расти мне творчески и духовно, развиваться каждый день постоянно. Это колыбель культуры сейчас у нас, она развивает каждого ученика, в каждом взращивает то зерно, которое было дано ему от рождения. И все-таки остается надежда, что восторжествует разум, восторжествует постоянное творчество, и этот конфликт будет разрешен. Очень бы хотелось в это верить.
То, что исполнительная власть Екатеринбурга своим решением покусилась на будущее детей, заметили в своих выступлениях и депутаты городской думы, говорит Андрей Кабанов.
Когда начальник культуры города говорит, реформ без крови не бывает, и правильно один преподаватель заметил, без детской крови, да, их это не трогает. Вот чтобы было до конца понятно, этот лицей находится на самом сладком для них месте. Это дорогая земля. Поверьте мне, что если это у них пройдет, а мы не допустим этого, они это все снесут, построят там за бешеные деньги какое-нибудь горное заведение. Но зачем ему лицей, который построили в 43-м году, во время войны посчитали нужным? А сейчас гляди-ка ты, он нам не нужен.
Представители администрации Екатеринбурга за полтора часа, что длился митинг, к собравшимся не вышли. Комментарии прозвучали много позже на пресс-конференции по другой теме и под давлением журналистов, говорит начальник управления образования администрации города Евгения Ум.
Данное учреждение должно изменить свою деятельность, совершенно не затрагивая при этом деятельность ни педагогического коллектива, ни детей. Школа будет такой же специализированной музыкальной школой. Дети будут получать такой же аттестат, только не аттестат по окончании 9 классов, то есть за основную среднюю школу, а 11-летнюю школу будут получать аттестат о полном основном образовании.
Однако невыясненным остался один, но самый главный вопрос в этом противостоянии. Смогут ли дети после окончания лицея продолжать свое музыкальное образование, поступать в консерватории? Завтра вопрос о сохранении существующего статуса Екатеринбургского музыкального лицея будет рассматривать комиссия по вопросам развития культуры Общественной палаты при президенте России. Об этом пообещал ее председатель Александр Калягин. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
Продолжается Екатеринбургский час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». О погоде в Екатеринбурге сегодня облачно, небольшой дождь, плюс 7 градусов. В Томске облачно, без осадков, плюс 2. В Москве облачно, небольшой дождь, 9 градусов, выше нуля. В Санкт-Петербурге сегодня, 13 апреля, пасмурно, без осадков, температура днем плюс 7 градусов. И утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжится буквально через минуту, потому что сейчас, напомним, главные события на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуму России сегодня будет внесен проект закона об амнистии, приуроченный к столетию российского парламента. По меньшей мере 26 человек погибли в среду вечером в городе Хавайдир к северу от Багдада в результате взрыва у шиитской мечети. Кондолиза Райс считает, что Совет Безопасности ООН должен дать жесткий ответ Ирану, пренебрегшему требованиями международного сообщества. Израильская авиация вновь нанесла удары по сектору Газа, убиты 2 боевика. В Москве сегодня пройдут российско-грузинские консультации по вопросу о возобновлении поставок в Россию грузинских вин. Всемирный банк приостановил финансирование программы по борьбе с туберкулезом и СПИДом на Украине. Еще 13 тысяч граждан России, бывших нацистских узников, смогут получить компенсации от германского фонда. Эти и другие темы в выпуске новостей через 15 минут. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 13 апреля, составляет 27 рублей 66 копеек за доллар США и 33 рубля 60 копеек за евро.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжают новости науки.
Парамедики, оказывающие первую неотложную помощь при сердечных приступах, могут спасти значительно больше жизней, если будут следовать обновленной процедуре оказания помощи, в которой изменен приоритет действий. По статистике, 58% внебольничных сердечных приступов позволяют восстановить нормальное кровообращение с помощью дефибриллятора. Стандартная процедура требует сначала провести анализ работы сердца и только потом использовать дефибриллятор. Однако во многих случаях критическим фактором становится задержка в применении электрошока. Экспериментальное внедрение новой процедуры, при которой дефибриллятор применялся без предварительного анализа, показало значительное снижение смертности. Об этом говорится в статье, опубликованной в American Medical Journal. Биологи из Орегонского университета утверждают, что приблизились к решению одной из самых серьезных проблем теории эволюции – объяснению, как возникают биологические механизмы нередуцируемой сложности. Так называют органы и процессы, состоящие из тесно взаимодействующих элементов, при исключении любого из которых весь механизм полностью разрушается. Ученым удалось показать на конкретном примере, относящемся к работе почек, как при формировании нового сложного механизма неожиданно задействуются гены, которые в далеком прошлом служили для иных задач, но в ходе эволюции постепенно были заблокированы. Космический телескоп Хаббла впервые смог получить изображение диска астероида Зены, крупнейшего известного объекта пояса Койпера. Его официальное обозначение 2003-UB-313. До сих пор размер Зены определялся по ее блеску, при этом делались относительно произвольные предположения о том, насколько светлой или темной является поверхность объекта. Новые наблюдения показали, что Зена, как и предполагалось, превосходит по размеру Плутон, но не так значительно, как ожидали астрономы, всего на 20-30%. Это говорит о том, что отражающая способность поверхности Зены сравнима со свежевыпавшим снегом. Потребители далеко не всегда стремятся покупать товары, которые рекламируются как лучшие по тем или иным характеристикам. Группа американских исследователей-маркетологов опубликовала статью, в которой отмечает, что заметное число покупателей оценивает не столько выгоды от приобретения лучшего изделия, сколько возможные потери от приобретения лишних возможностей или качества. Для таких потребителей лучшей рекомендацией является утверждение, что товар отвечает некоему принятому на рынке уровню качества, но не превосходит его.
По техническим причинам прервем столь интересные новости о науке и продолжим снова екатеринбургскими темами. По доступности интернета для широких масс Екатеринбург соперничает за третье место в России с Новосибирском. Только за прошлый год в Екатеринбурге прошел этап чемпионата России по компьютерному спорту. В пригороде появился пункт доступа во всемирную сеть, в киоске на автобусной остановке. Областные власти всерьез взялись за программу компьютеризации сельских школ. Один из местных провайдеров ради саморекламы обеспечил беспроводным интернетом отдаленную деревню. Попутно психологи и психоаналитики пришли к выводу, что уральцы готовы к выходу в интернет только технически, но не социально. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Канахина.
Понятия компьютерной зависимости, компьютерный спорт появились в обиходе россиян сравнительно недавно. И если спорт в этом смысле официально признан на федеральном уровне, то с компьютерной зависимостью все гораздо сложнее. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
До сих пор медики до конца еще не выработали ни определения кибермании, ни критериев ее диагноза. С одной стороны, каждый потенциальный компьютерный наркоман может заявить, что он сутками сидит за компьютером, занимаясь спортом. С другой, ни один компьютерный спортсмен никогда не признает себя киберзависимым. Один из участников соревнований по компьютерному спорту вообще не видит разницы между спортом в традиционном его понимании и компьютерным спортом.
Надо перестрелять, переиграть соперника, передумать, как шахматы.
Организаторы соревнований по компьютерному спорту отдают себе отчет в том, что для того, чтобы добиться серьезных результатов в этом виде спорта, 1-2 часов занятий в неделю, конечно же, не хватит, и понимают, что опасность появления зависимости вполне реальна, говорит директор Кубка Екатеринбурга по компьютерному спорту Константин Акубеков.
Как правило, киберспортсмены – люди адекватные. Разные есть же зависимости. Есть интернет-зависимость, когда людям испытывают проблемы с общением в реальной жизни, они уходят в интернет, а есть игровая зависимость, когда человек не может оторваться. Вообще-то как бы разные вещи.
Медики определили, что киберзависимость у взрослых появляется, если он проводит за компьютерной игрой или в интернете более 3 часов в день. Сколько нужно времени для этого ребенку не установлено. Вообще специалист Екатеринбургского центра психологической помощи детям и подросткам «Форпост» Елена Вахмистрова уверена, что ребенок надолго усаживается перед монитором неспроста.
Основной из причин зависимого любого поведения – это вот какие-то нестабильности в семье, тоже как следствие каких-то проблем у ребенка.
Сеть компьютерных игровых клубов в Екатеринбурге с каждым годом расширяется. Стоимость игры – от $1 в час. Деньги сравнительно небольшие, поэтому позволить себе провести несколько часов у монитора могут многие подростки. В Свердловской области только в одном городе, Нижнем Тагиле, власти потребовали, чтобы несовершеннолетние клиенты салонов не играли в игрушки после 23 часов. Или играли, но в сопровождении родителей. Олег Вахрушев, Радио Свобода, Екатеринбург.
В наркотическую компьютерную зависимость поверили же и российские психологи, и психоаналитики. По официальным данным Американской психологической ассоциации, примерно 6% пользователей интернета страдают от этого своеобразного наркотика. А это более 11 миллионов человек во всем мире. Но официальные данные всегда меньше реальных. Гость екатеринбургской студии Радио Свобода, руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости Холис Наталья Пятина.
Уже в полный рост проблема стоит. Если человек ест, пьет чай, делает какие-то вот, смотрит телевизор, тот же, если взрослый человек, да, если это ребенок, то готовит уроки у компьютера и проводит хотя бы одну ночь у компьютера, это уже как бы вот один из признаков.
Как лечится компьютерная зависимость, игромания, или есть ли сегодня эффективные способы борьбы с этой болезнью?
Очень такой серьезный вопрос, и в этой ситуации лучше всего вам обратиться к психотерапевтам.
А как насчет метода клин-клином вышибать? Пристраститься, например, к чему-то другому? К охоте, к рыбалке?
Если охота, рыбалка доставляет столько же драйва, с одной стороны, это, конечно, замечательно.
Но с другой стороны,
в таком случае все силы, деньги и время будут уходить на охоту, на рыбалку, на чтение книжек, например. Единственный положительный момент этого, что это будет более социально приемлемо.
Пытались ли психологи Екатеринбурга психоаналитики, наладить, что ли, некое взаимодействие в этом смысле с чиновниками?
Я, конечно же, знаю, что поднимаются вопросы по поводу закрытия либо какого-то контроля компьютерных клубов. А с другой стороны, очень тяжело отвечать, например, в настоящий момент мне за всю страну и за общую политику.
Напомню, что сегодня в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была руководитель информационно-методического центра первичной профилактики зависимости Екатеринбурга «Холис» Наталья Пятина.
Мой сегодняшний день.
Раиса Константиновна, сегодня я вот посетила свою сестру, она у меня слепая, 75 лет. Приготовила покушать, обиходила ее, и вот пошла домой. Дома вот сейчас придет муж с больницы, он на второй группе инвалидности. Нужно приготовить завтра, у меня сад. В саду все разбито, надо ремонтировать двери. Вот завтра планирую поехать посадить салат, укроп. Становится очень плохое настроение, когда приезжаешь туда, видишь разбитые двери. Разбитые двери в бане, в дом, утащено все металлическое. Это очень грустно навевает.
Меня Александр зовут. Работают по испытаниям машин. В первую очередь, конечно, я хочу сейчас быстро машину довести до летней гонки, как говорится. Резину сменить, там подкрутить, заменить, подделать. Дома пока-то вроде нормально все, потому что там сад, там так далее. Пока вот руки еще не достают, потому что грязно. Жена готовится. Рассаду готовить там, ну, а мне потом уж возить, так далее, так далее. Машину быстренько так сделаю. Такие планы пока вот.
Меня зовут Ксения Лозовая. Сегодня я вышла замуж, получилось это спонтанно, мы пришли в ЗАГС, расписались. Муж мой поехал на работу, а мы пошли поели, потом сходили по магазинам, друзья сделали мне свадебный подарок. Потом мы сейчас пойдем переоденемся в новые кишки и пойдем отмечать свадьбу, бухать всю ночь, потом поедем на какую-нибудь дачу, на утро будет похмелье, мы будем лежать, смотреть телевизор, читать книжки, пить кефир, думать о жизни и осознавать новое положение социальное.
Музыкальный календарь.
Первая леди уральского рока приедет сегодня на Южный Урал. Настя Полева даст концерт в Челябинске. Впервые она обратила на себя внимание в начале 80-х. Будучи студенткой Свердловского архитектурного института, Настя Полева входила в состав рок-группы «Трек» как вокалистка, о чем однокурсники ни малейшего представления не имели. На сегодняшний день она поработала фактически со всеми музыкантами нескольких поколений уральского и питерского рока. Ровно год назад Настя Полева записала сольный альбом «Сквозь пальцы», в который вошли 9 песен. Для Насти эта музыка в новом звучании. В нем меньше клавишных и больше гитар.
Обижаться и злиться на целый мир. Не умею, не буду и не хочу. Лучше я побегу потихоньку в тир. Полусонно зрение наточу. Лучше я побегу потихоньку в тир. Полусонно зрение наточу.
Субтитры сделал DimaTorzok.
Завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Он был подготовлен Екатеринбургской студией «Радио Свобода» совместно с нашими коллегами в Томске. В Екатеринбурге над программой работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Станислав Черков. В Томске журналист Мелани Бачина. Далее «Время свободы» продолжится из Москвы и Санкт-Петербурга. Главная тема утренней программы 13 апреля – очередное обострение кризиса вокруг иранской ядерной программы. Иран объявил о том, что овладел технологией обогащения урана, которая в перспективе позволит производить уран для военных нужд. Возможно ли остановить распространение ядерного оружия? Этот вопрос обсуждаем в утренние часы эфира «Радио Свобода». Кроме того, репортажи на другие актуальные темы и наши постоянные рубрики в утреннем выпуске информационной программы «Время свободы».
Обвиняется в Испании в фальсификации документов и неуплате налогов.
Иран вступил в число ядерных держав мира.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На скамье подсудимых 13 молодых воронежцев.
Молдавия значительно продвинулась вперед.
Они несли лозунги «Петербург – кладбище для иностранцев». Валентина Ивановна, вы ведь тоже мать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.